В рубрике «Русское зарубежье» предлагаем вашему вниманию беседу с профессором русской литературы Никитой Алексеевичем Струве, первым издателем Солженицына и директором легендарного издательства «Имка Пресс».
Дело в том, что, конечно, Россия достигла, начиная с 18-го, но в основном в 19 веке, большую культуру. Одну из самых больших культур христианского мира, современного. Но широкую культуру, потому что с примесью секулярной прививки. И эта культура широко распространялась. Известно, что школьное образование должно было стать всеобщим, вот, кажется, непосредственно после революции. Тогда. И, кроме того, Россия притягивала очень многих не только искателей счастья, но и как раз ее культуру. И вот в 20 веке уже очень многие, и в 19 тоже, но в конце, скажем, 19-го, в той половине, очень многие инородцы вошли в русскую культуру и стали творцами русской культуры. В частности, это касается вот немцев, англичан, французов, меньше, между прочим, и людей еврейского происхождения. Ведь, скажем, если взять 20 век, два великих русских поэта, Мандельштам и Пастернак, из еврейских семей. Если мы берем философию, два великих философа, тоже российских, по крайней мере, Франк и Шестов, тоже из еврейского бывшего населения.
А когда все изменилось? Бабушка говорила, что евреи не могли поступать в высшее учебное заведение, и смешанные браки тоже не благословлялись.
Ну да, традиционные семьи не обязательно примерные семьи, потому что они более закрыты. Традицию очень хорошо соблюдать, но нужно ее соблюдать с открытостью. И Россия была вот в культурном смысле, во многих смыслах очень открытая страна. Нет, евреи могли поступать в буценц, конечно, даже в некоторые средние школы и, разумеется, в университеты. Но все-таки какое-то меньшинство проходило через университет, а затем евреи, и не только евреи, уезжали за границу учиться. Это было, как теперь тоже распространено. И набравшись к науке за границей, на Западе, они возвращались в Россию и становились творцами русской культуры. Так что вот во мне ни капли русской крови, но есть какая-то частица зырянская, потому что мой потомок по бабке, он или его сын автор первой русской грамматики еще во времена Пушкина, русской грамматики, филолог, англичанин Герд. Кажется, его сын умыкнул одну зырянку и так, в общем, пошла. Это ведь... По отцу тоже, то есть по дедушке, значит, немецкий род, обрусевший по-настоящему только с моего деда, но который говорил по-немецки превосходно и учит немцев даже. А по матери у меня французская семья, с одной стороны, какие-то аристократы, разорившиеся во Франции, решили поискать счастье в России в 20-х годах 19 века, стали купцами первой гильдии. И так далее, я еще могу разветвлить. Так что это свидетельствует об открытости тоже России. И вообще всякая великая, конечно, всякая великая вообще культура, она, как бы сказать, должна быть очень почвенной, но если она только почвенная, то она тоже не дает, может быть, тех верховных плодов. Она должна быть очень открытой. Столь же почвенной, сколько открытой. Вот всякая опасность теперь, может быть, даже если вернуться, любовь к родине, шире, можно сказать, если любовь к русской культуре, должна, как бы сказать, сопровождаться тоже и открытостью, а не замыканием себя. Потому что тогда плодов не будет.
Ну, какие семейные традиции вы восприняли с детства?
Ну, просто культурные традиции, не знаю, мать у меня была католичка, ну, нас водили в церковь два раза в год, так соблюдали, минимум, я бы сказал бы. Но некоторые культуры, скорее, мой отец хотел мне привить французскую культуру, потому что в эмиграции была такая тенденция, чтобы не отрываться тоже от, как раз от почвы, на которой живешь. Так что у меня вначале я читал по-русски с трудом.
В школу ходили?
Французскую, все французское, ни в одну русскую школу я не ходил. И я в Россию попал на 60-м году жизни первый раз. Но, тем не менее, какая-то у меня русская судьба получилась.
Ну, каким образом?
Отчасти потому, что я решил посвятить себя русской культуре, русскому языку.
Но почему это случилось, если вы рождены во Франции, если с детства вы учились в французской школе, если ваши родители, как вы сами сказали, пытались из вас, может быть, во многом сделать французом?
Не, это не значит сделать французом, но немножко привить тоже и французскую культуру, потому что, конечно, языковая культура, я, скажем, я думаю, не говорил по... Говорил материнский мой язык русский. Это тоже очень существенный момент потом, который сыграл. Нет, я решил посвятить себя русскому... Русской культуре, русской литературе, истории. Во-первых, потому что это было легче отчасти для меня, чем другие науки.
Почему?
Ну, потому что немножко своя как-то все-таки.
Да, но почему не французская культура? Ну,
могло бы быть, но... А, во-первых, потому что мы переживали, как бы сказать, вот страшное падение России в Тартарары.
И вот это миссия... Вы имеете в виду эмиграцию?
Я думаю, эмиграция, это передавалось детям. Я родился, скажем, 10 лет после иммиграционных годов, но, тем не менее, это все-таки близко.
Да, наверное, многим в России это сейчас даже не совсем ясно, что происходило, скажем, в 30-е годы здесь, в эмиграции, будь то в Сербии или во Франции.
А это разное. В Сербии, во Франции разное. Во Франции сосредоточилась интеллигенция. В Сербии осталась армия. Там возобладали очень консервативные тенденции. Ностальгические, монархии и так далее, связь церкви с монархией и так далее. А у нас, особенно в Париже, где было наибольшее количество сосредоточено людей по разным причинам, даже экономическим, потому что Франция потеряла 1,5 миллиона человек в Первую мировую войну, значит, не хватало рук. Но, кроме того, во Франции в основном сосредоточилась интеллигенция самого разного спектра, но, в частности, благодаря созданию Православного Богословского института в Париже, сербском, сказал бы, религиозно-богословская элита высочайшего уровня, такой, который бывает не, может быть, раз в век или раз в два века, а может, и такой уже и не будет, и не повторится.
Вот все-таки что это был за мир, когда сталкиваешься с представителями иммиграции, то радостно за них. Вот какую любовь они имели к России. Даже те, которые не видели ее никогда, но они ее знали.
А это тем более, это очень хорошо у Мережковского написано. Именно когда не видишь, что любовь более чистая и, может быть, более глубокая. Особенно, что мы знали всегда, то есть я, скажем, с 10-летнего, с 9-летнего возраста знал, что происходит в России, какие там происходят ужасы. Потом была встреча в конце войны со второй эмиграцией, то есть с несчастными остарбайтерами, вообще людьми, которые познали вот жесточайший голод 30-х годов. Они нам рассказывали, как они были свидетелями, как друг друга люди поедали вообще. Тогда был распространен каннибализм, в частности, на Киевщине и вокруг Киева.
А вам вот уже сейчас, когда вы приезжали в Россию, сейчас издано много разных книг, кажется, что эти сведения были объективными?
Абсолютно объективными. Мы совершенно знали все, что в России происходило. Можно было обмануться, особенно в 45-м году, поскольку все-таки Россия не только участвовала, но была главной победительницей немцев, то очень многие соблазнились, что вот режим изменится. Но вот наш круг и наша семья, ну, и более широкий круг, абсолютно не этим не соблазнился. Даже вот философы разделились. Бердяев соблазнился, он только решил, что Россия пошла по правильному пути и так далее, и так далее. А Семен Людвич Франк, великий философ, которого я очень хорошо знал лично, он совершенно не соблазнился. Он просто видел насквозь. И мой дед, например, он, правда, мой дед умер до конца войны, но он считал, что нужен в один мешок нацизм и коммунизм. То есть он был уверен, что все равно так или иначе победит Запад. Это он был уверен, что западная демократия, а англоамериканская, победит.
Каким виделось будущее России?
Тогда оно не виделось, оно виделось, скорее виделось как именно холодная война. Надолго, во всяком случае, я думаю, и в ней надо было как-то участвовать. Потом начались жесткие преследования церкви. Хрущев кое-что сделал для России, но ведь он считал, что он уничтожит Бога. Мы это все понимали, что это тоже продолжение бреда. Стоило только читать ясными глазами те же советские газеты, ту же антирелигиозную пропаганду. Тогда написал книгу о положении христиан в СССР, начиная с 1917 года и до, и кончая как раз преследование Хрущева. Правда, Хрущев пал сначала, но они продолжались. Книга была на французском языке, разумеется. Мы создали даже такой комитет экуменический, там были и протестанты, и католики, и православные, защиту христиан в СССР. Это прошумело на Западе. В общем, мы участвовали в том, что открывали глаза западных людей.
А на архипелаг ГУЛАГ какая была реакция во Франции, по крайней мере?
Ну, она вообще была на Солженицына, но на архипелаг ГУЛАГ, конечно, колоссальная, но она была еще раньше. Как только появился Иван Денисович, а затем романы, «Раковый корпус», стали во Франции, Солженицын был прочитан и услышан. Еще до ГУЛАГа очень многие интеллектуалы-коммунисты просто обратились, я бы сказал, поняли, что они заблуждались. Еще не все. Архипелаг ГУЛАГ докончил, хотя всегда оставались люди, которые и так далее. Упорствовали,
но это не было открытие для вас, просто вы поняли масштабность происходящего.
Нет, я понял гениальность Солженицына, поскольку я издатель этой книги в Париже. Тираж вот исключительный для эмиграции по-русски, на русском языке. Это 50 тысяч первого тома, 20 тысяч второго тома, 10 тысяч третьего. А по-французски это миллионные тиражи, по-немецки тоже. Это вообще книга века. Я считаю, что мне очень повезло. Не знаю почему и за что. Что я ее издатель, потом издатель был тайный. Мы переписывались с Александром Исаевичем, начиная с 1971 года.
Со стороны советского правительства у вас не было проблем после издания этой книги?
Меня много раз это спрашивали. Потом зазывали в Советскую Россию разными путями. Но я думаю, чтобы не столько, чтобы мне навредить, потому что я француз и так далее, это был большой скандал, как бы сказать, дипломатический и всяческий. Но чтобы выследить, какими тайными путями я вообще в сношении с пробуждающейся Россией. Я думаю, с этой точки зрения. Это были люди, конечно, которые по заданиям меня зазывали. Но я, конечно, я наотрез отказывался. И поэтому, и в основном, я даже принципиально, я сказал, пока архипелаг ГУЛАГ не будет издан в России, я в Россию не поеду.
Ну вот ваш дедушка не дожил, но вы дожили до падения коммунизма. Ваша реакция на события последних 20 лет?
Я вообще предсказал более-менее хронологически в своих статьях в 80-м году, это было не так, что через 10 лет коммунизм пойдет. Но это было видно, в общем, могло быть видно многим. Уже тогда, когда эти махали ручками с Кремля, можно было понять, что система дряхлеет. А что, я никогда не думал, что Россия выйдет сухой из воды, что после 70 лет, что она вдруг станет какой-то блестящей демократией на высоком моральном уровне. Я этого не думал. Так что меня фактически ничего не удивило из того, что происходило, из той разрухи, с которой, как бы сказать, падение коммунистической власти началось, и из тех трудностей, и бесшабашности первых лет и так далее. Это было бы сверхчудо, и вообще было бы ненормально. Чудеса касаются какого-то одного события, а не страны, 70 лет отдавшейся дьявольщине.
Так. Но были новомученики.
Да, меня Александр Исаевич даже спрашивал, почему вот столько было новомучеников, а почему Россия от этого не здоровеет, не преображается. Я сказал, что ничего автоматически не бывает. Новомученики нам свидетели, что они пошли, особенно те, кто вольно пошли на мучение. Но все-таки это, они не могут изменить экономику, они не могут сразу ввести демократию. Да, как известно, демократия – это не самая худшая система, или, вернее, лучшая из плохих систем управления. Капитализм в себе содержит, этот кризис показал. Тоже много изъянов, как раз дикий капитализм, с которого начала новая Россия, был во многих проявлениях ужасным. Но все это меня абсолютно не удивило. Я думаю, что иначе не могу быть. В каком-то смысле иначе не могу, потому что не подготовлены были кадры, ничего не было подготовлено. Ведь все принадлежало партии. Все, кто вообще руководили страной, всегда боялись самих себя и друг друга. Так что как это, чтобы это сразу изменилось? Но сейчас я считаю, что Россия медленно идет по пути выздоровления. В политическом смысле, отчасти в экономическом тоже.
А если более конкретно сказать, что вас радует, что вас огорчает в современной России?
Считаю, что политически наведен некоторый порядок, несомненно, за последние годы. Что все-таки экономически Россия поднялась, и уровень жизни поднялся. Это несомненно. Когда я путешествую по России, я посетил 60 губерний, включая далековатые, как Владивосток.
Интересно, самые яркие впечатления от путешествий по России?
Они почти все очень яркие. Это может быть Архангельск, церковная жизнь в Архангельске. Ну, а я еще ездил и в Астрахань, и в Владивосток, и в Торопец. Может, вы же не знаете, где Торопец. Это крайняя точка Тверской губернии и родина патриарха Тихона.
К патриарху Тихону какое было отношение в эмиграции?
Ну, как к святому. Но я считаю, что он был святой, когда был епископом в Америке и так далее. Слава православия. И до, и после. Один из самых просвещенных и первый патриарх, и как раз не из властных патриархов, но из свидетелей.
Peace.
Никита Алексеевич, а вот какой был ваш самый первый детский образ России?
Детский образ России, в общем, это все-таки русская эмиграция.
Он был здесь?
Ну, несомненно, здесь. Несомненно, Россия, лучшая часть России была здесь, особенно во Франции. Это была все-таки высокая культура, не только в смысле, скажем, профессиональном, что философы и так далее, или даже ученые были, но это была лучшая часть, потому что это было все-таки моральное сопротивление уже вот белой армии, те, кто до конца шли. Повлечение души, защищая действительно истинные интересы России. Совершенно они предпочитали умирать или уезжать за границу, где жили в основном очень бедно, никогда на бедность не жалуясь. То образ бедной, высококультурной и высоконравственной России, не нужно это принимать как 100%, понимаете, там были предатели, далеко не нужно ходить, муж Марины Цветаевой. Вот, я думаю, что это действительно образ России очень помог, скажем, мне тоже встать на путь верности России.
Тоже один вопрос, то, что часто огорчает меня, но я думаю, это было абсолютно во все времена, конечно. Это люди со слепой верой, которые полностью отрицают культуру, а с другой стороны, культурные атеисты. Вот существует ли какой-то золотой путь у нас?
Я думаю, золотой путь всегда существует. Весь вопрос, насколько его воплощать, насколько его сделать своим. Я не вижу проблемы вообще. Христианство выросло одновременно из, как бы сказать, из божественного ничто, но из иудейской религиозной культуры и греко-латинской. Отцы церкви не могли бы мыслить, если бы они раньше не прочли бы Платона или Плотина. Проблемы нет, это проблема фальшивая. Это страх какой-то перед культурой.
Который, к сожалению, таких людей сегодня в России
довольно много, довольно много. Отрицание вообще опасная вещь. Особенно отрицание ценностей. Вот западная культура создала, как говорил Мандельштам, озеро христианской музыки. От начала и почти до теперешних времен. Ну, Бах и все остальные.
Какой бы вам хотелось видеть Россию?
Одновременно русской. Потому что сейчас идет глобализация. И поскольку была опустошена она, то она поддается этому отчасти больше. Но поскольку у нее великая культура, то, может быть, отчасти меньше. Но у Франции тоже великая культура. Но Франция тоже немножко уходящая страна. Затем европейской.
А вы верите, что это возможно?
Знаете, надежды юноши питают отраду. Старцам подают. А старцы нуждаются в отраде. Не знаю, нуждаются ли юноши в надежде. Но, в общем, когда меня спрашивают, ну, к этому надо стремиться.
В рубрике «Русское зарубежье» вы слушали беседу с профессором русской литературы, первым издателем Солженицына и директором легендарной «Имко-пресс» Никитой Алексеевичем Струве. В музыкальном оформлении передачи прозвучала музыка Петра Ильича Чайковского, песнопение небесных чинов радования в исполнении хора Свято-Сергиевского «Подворье в Париже» под управлением Николая Михайловича Осоргина. «Днесь радостно ликует церковь русская» в исполнении хора Московского Сретенского монастыря. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.